эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Представители внепарламентской оппозиции встретились с премьер-министром Грузии для обсуждения реформы избирательной системы. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба раздавал сегодня поручения министрам и представителям своей администрации. В частности, они касались вопроса введения НДС. В Южной Осетии учреждена национальная премия по литературе имени Нафи Джусойте. Все это и не только слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: женевские переговоры по Сирии перенесены на 29 января. Президент Ирана совершает первую европейскую поездку. Сергей Нарышкин заявил, что Россия и Египет заинтересованы в восстановлении связей. Переговоры по Сирии, ранее намеченные в Женеве на 25 января, состоятся 29 января. Об этом сообщил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Переговоры были отложены из-за разногласия с Россией и Ираном, которые поддерживают правительство Башара Асада, в отношении того, какие группы могут представлять сирийскую оппозицию. Де Мистура заявил, что приглашения будут разосланы оппозиции завтра. Он сказал, что при посредничестве ООН переговоры будут сосредоточены на возможности широкого прекращения огня и увеличения поставок гуманитарной помощи, прежде чем стороны перейдут к вопросам управления, конституционного порядка и будущих выборов в Сирии. Де Мистура также подчеркнул важность сохранения динамики мирных переговоров, но предупредил, что ожидает многопозерство и хлопания дверьми в ходе переговоров. Президент Ирана Хасан Роухани начал сегодня европейскую поездку, первую с момента заключения соглашения с мировыми державами по ядерной программе Тегерана. В соответствии с достигнутыми в прошлом году договоренностями, 16 января действует послабление режима международных экономических санкций в отношении Ирана. Решение открывает для Исламской Республики возможность заключать контракты с компаниями в Европе и Азии. Первый пункт нынешнего турне Роухани – Италия. По информации правительственных источников, по итогам переговоров в Риме могут быть подписаны соглашения на сумму около 17 миллиардов евро, в том числе касающиеся энергетики и сталелитейной промышленности. В Риме у иранского президента запланированы переговоры с президентом и премьер-министром этой страны. Он также встретится с папой Римским Франциском. На вторник намечено выступление Хасана Роухани на конференции промышленников. Позднее Роухани направится во Францию, где его ждет встреча с президентом Франсуа Олландом.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель Госдумы Сергей Нарышкин заявил в понедельник журналистам, что Россия и Египет заинтересованы в полном восстановлении экономических отношений, в том числе в сфере туризма и авиасообщения. Он отметил, что это будет возможно только в случае полной гарантии безопасности россиян. Также Нарышкин сказал, что планирует встретиться с президентом Египта Абделем Фатахом ас-Сиси в ходе визита в эту страну 26-27 января. Спикер подчеркнул, что Россия продолжит сотрудничать с Египтом по вопросам международной и региональной безопасности и борьбы с терроризмом. Напомним, 31 октября прошлого года на Синайском полуострове потерпел катастрофу аэробус А-321 российской авиакомпании «Метроджет». Ответственность за гибель лайнера взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ. Власти России признали, что причиной падения самолета стал взрыв бомбы на борту и приостановили авиасообщение с Египтом. Министры обороны Польши, Украины и Литвы официально объявили в понедельник о начале функционирования международной военной бригады, состоящей из около 4000 военнослужащих этих стран. Переговоры министров проходили в польском городе Люблин, передает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Антоний Матеревич, Степан Полторак и Юзас Алекас говорили в Люблине о безопасности в регионе и военно-политическом сотрудничестве между странами. Одним из важных его аспектов является совместная бригада Литпол-Укрбриг. Всего бригада будет насчитывать около 4000 солдат и офицеров. Подробности сотрудничества будут доработаны к январю следующего года, когда бригада достигнет полной боеспособности, заявил министр обороны Польши Антоний Матеревич. Польский министр подчеркнул, что создание бригады является символом и понятным сигналом для тех, кто хотел бы нарушить мир в Европе. Подразделение будет предназначено для участия в миротворческих миссиях, но также будет служить усилению регионального военного сотрудничества и помогать Украине в реформировании вооруженных сил. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Египте сегодня пятая годовщина народного восстания, в результате которого был вынужден подать в отставку с поста президента многолетний лидер этой страны Хосни Мубарак. В Каире в эти дни в связи с годовщиной усилены меры безопасности. В деловой части города введены дополнительные проверки. Нынешний президент страны Абдель-Фатах ас-Сиси в воскресенье, говоря о событиях пятилетней давности, заявил, что египтяне стремятся жить в современном развитом государстве, которое придерживается принципов свободы и демократии. В аннексированном России Крыму начала работу специальная делегация Совета Европы для оценки ситуации с соблюдением прав человека на полуострове. Как говорится в заявлении генерального секретаря Совета Европы Торбьерн Ягланда, более года ни одной делегации от международных организаций не удалось побывать в Крыму. Ягланд подчеркнул, что миссия Совета Европы не будет касаться вопросов территориальной принадлежности Крыма. МИД России сообщил, что делегация посещает Крым по согласованию с Москвой. Ее члены встретятся с российским руководством Крыма и Севастополя, а также представителями НКО и национальных меньшинств.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главной теме. Сегодня премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили встретился с представителями 11 партий, входящих во внепарламентскую оппозицию. Межпартийная группа оппозиционеров добивается от властей отмены мажоритарного принципа избирательной системы. С изменениями согласна и правящая коалиция «Грузинская мечта», однако предлагает оппонентам подождать до следующих парламентских выборов 2020 года. О попытках оппозиции изменить позицию правительства рассказывает Мзия Парисишвили.
«Будет создан формат, который не был сформирован в течение полутора года», сообщил лидер новых правых Мамука Кацитадзе после встречи с премьер-министром Георгием Квирикашвили. Именно столько времени Кацитадзе вместе с представителями 10 партий, входящих во внепарламентскую оппозицию, добивались создания совместной рабочей группы с правящей коалицией «Грузинская мечта» для обсуждения реформы избирательной системы. Оппозиция, как и профильная НПО, добиваются отмены мажоритарной избирательной системы. Они предлагают заменить ее на регионально-пропорциональные списки. «Грузинская мечта» соглашается, но предлагает сторонникам реформы подождать еще 4 года, то есть до парламентских выборов 2020 года. Для оппозиции это стало еще одним поводом для утверждения, что нынешняя избирательная система ставит выигрышное положение правящую «Грузинскую мечту». Премьер-министр Георгий Квирикашвили сам будет руководить рабочей группой, но дал понять, что не все требования оппозиции будут выполнены.
Что-то мы можем учесть, что-то нет. Но главное, мы смогли из конфронтационного формата перейти в диалог.
Примером внимания правительства к мнению оппозиции гражданского сектора Георгий Квирикашвили считает политическое решение аннулировать специальные избирательные участки для военнослужащих. По оценкам наблюдателей, правом создавать в ходе выборов спецучастки особенно злоупотребляло Министерство обороны, тем самым гарантируя недостающие голоса провластным кандидатам. Участвовавшая в разговоре министр юстиции Теет Илгиани в ранге главы межведомственной госкомиссии по обеспечению свободных и справедливых выборов выразила надежду, что парламент уже в феврале утвердит соответствующие поправки в избирательный кодекс.
Осенью на предстоящих выборах ни у одного министерства, в том числе и обороны, уже не будет права по собственным соображениям создавать спецучастки. Более того, Министерство обороны выступило с инициативой вообще не создавать такие участки в батальонах и военных частях.
Исключением будут лишь грузинские международные военные миссии, пояснили представители оппозиции. Но аннулирование специизбирательных участков не то, чего ожидают от правительства оппозиционеры. Они хотят, чтобы предстоящие выборы в 2016 году депутатов выбирали лишь по пропорциональным и пропорционально-региональным спискам, говорит один из лидеров партии «Демократическое движение. Единая Грузия» Георгий Ахвледиани.
С точки зрения улучшения избирательной системы, сегодня был сделан очень важный шаг на уровне обещаний и заявлений. Посмотрим, как все это отразится в конкретном деле.
По мнению оппозиционеров, для создания рабочей группы достаточно 10 дней, а для обсуждения будущих реформ и изменений вполне хватит месяца. Помимо попыток договориться с властями, оппозиция старается прибегнуть и к давлению. Сегодня был завершен необходимый процесс народного обсуждения конституционных поправок, которые разработали сторонники реформ, а с целью инициирования изменений в парламент собрали 200 тысяч подписей избирателей. Впрочем, судя по комментариям представителей парламентского большинства грузинской мечты, старания оппозиции и премьер-министра Квирикашвили могут оказаться тщетными. По словам лидера фракции «Грузинская мечта» Гии Вольского, и рабочая группа будет создана, и вопросы выборов будут обсуждаться. Но избирательная система уже должным образом сформирована. А это значит, что оппозиции придется довольствоваться теми изменениями, которые предложила грузинская мечта. Границы 73 мажоритарных округов уравнены по числу избирателей, и мажоритарному депутату для победы вместо 30 придется набрать 50% голосов избирателей. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел сегодня совещание с министрами и представителями своей администрации. По итогам своего недавнего послания парламенту он раздал поручения и потребовал их скорейшего исполнения. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Наиболее важными темами сегодняшнего выступления президента Рауля Хаджимба были поддержка бизнеса, введение ввозного налога на добавленную стоимость, завершение перехода на карты национальной платежной системы АПРА, инвентаризация всех законов, а также борьба с коррупцией и баланс ветвей власти. Он потребовал, чтобы Кабмин обеспечил преференции для начинающих бизнесменов, возможность получения льготных кредитов, снизил административные барьеры и количество контрольных мероприятий. Хаджимба поручил
правительству принять все необходимые решения по максимальному сокращению проверок предпринимателей. Контрольные органы должны наведываться один раз в году, а не каждый раз, когда захотелось наполнить карманы. Должны быть соответствующие, сопутствующие документы. Как регламентироваться будет этот порядок проверок? Это касается всех проверяющих структур, начиная от прокуратуры и кончая органами ОБЭП.
Налог на добавленную стоимость президент назвал набившим оскомину. Он сообщил, что предложения правительства направлены в парламент. Сегодня они обсуждались в закрытом режиме без прессы. О сути этих предложений Хаджимба не сообщил ничего, но предупредил.
Страна находится в тяжелейшей ситуации не по вине наших властей, а исходя из той общей ситуации, которая складывается в мире. Цены растут на все виды товаров. Мы не поднимали на продовольственную группу товаров, но почему-то на рынке цены выросли и на эту группу товаров тоже. Нужно очень четко работать по этим вопросам. Завтра нам же предъявят наши работники бюджетной сферы, пенсионеры, соответствующие требования по повышению и заработной платы, и пенсионных каких-то возможностей. Откуда мы будем это брать? Россия нам каждый раз помогать в этих вопросах не будет. Мы должны исходить из своих собственных возможностей.
Национальному банку поручено закончить в нынешнем году переход к национальной платежной системе АПРА и в первую очередь перевести на обслуживание сотрудников всех министерств и ведомств. Это поможет взять под контроль движение средств и откроет еще одну возможность упорядочить взимание налогов через оплату акцизов с помощью карт. О необходимости проведения инвентаризации законов и всех вытекающих из них подзаконных актов президент говорил уже не раз. Сегодня он определил новые правила игры.
У нас практически мертвым грузом лежат все законы. Они не будут работать, пока не будет соответствующих положений, документов, которые должны будут продвигать реализацию этих законов. И поэтому уже на этапе проекта вместе с ним должны идти и соответствующие нормативные документы. Никаких других подходов больше не будет. Это вот с сегодняшнего дня. Все слышат.
Хаджимба сообщил, что в Абхазии невероятное количество разных налогов и потребовал, чтобы их число сократили вдвое. До двух, по его мнению, необходимо сократить и количество переходов на абхазо-грузинской границе. На борьбе с коррупцией он долго не задержался, только сказал, что закон принят, а его реализация – это дело не только прокуратуры, в него должны включиться все министерства и ведомства. О конституционной реформе и балансе ветвей власти президент высказался весьма неопределенно.
Есть те шаги, которые необходимо уже сегодня начать реализовывать. Это касается и вопроса баланса ветвей власти, в каком виде этот баланс будет представлен, как будут решаться вопросы, связанные с деятельностью органов местного самоуправления и власти. Те проекты, которые представили, я надеюсь на то, что парламент нас поддержит.
Что именно должен поддержать парламент, осталось за кадром. Логично было ожидать, что президент что-то скажет и о работе прокуратуры, поскольку он в своем послании назвал ее очковтирательством. Но органам прокуратуры никакого поручения не досталось. Президент потребовал, чтобы все руководители министерств и ведомств отчитывались ему об исполнении его заданий еженедельно. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем тему. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба назвал сегодня дискуссию вокруг НДС, набившей оскомину. Однако это не самое удачное определение в обществе. Тема обсуждается все так же активно, как и ранее, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В начале года в абхазском обществе развернулась острая дискуссия о правильности или неправильности принятой парламентом в самом конце года предыдущего поправки к закону о налоге на добавленную стоимость. В результате ее действия с 1 января завозивший из АПСОУ товар, кроме продовольственной группы и ГСМ, должны были платить на таможне, еще ничего не продав, 10% его стоимости. Правда, слово «дискуссия» звучит тут довольно условно. Если не иметь в виду исполнительную власть, которая инициировала поправку, то подавляющее большинство дискутантов выступило резко против. Когда, скажем, на популярном сайте Абхазия Авто решили провести интернет-опрос, то за поправку высказалось не более 5% проголосовавших. Напомню также, что дважды на прошлой неделе, 18 и 20 января, сотни представителей бизнеса проводили у комплекса правительственных зданий в Сухуми акции протеста. Любые страной, населяющие ее народ, можно представить себе в виде человека, облаченного в одежду со множеством карманов, в пиджаке, рубашке, брюках, каких-то еще потаенных карманчиков. В этих карманах находятся деньги, и решения, принимаемые властью, должны быть направлены на то, чтобы этих денег в сумме стало больше. Но порой результатом этих усилий становится лишь то, что деньги перекладываются из кармана в карман. Конечно, и последнее необходимо. Если с распределением денег и прочих благ между разными слоями общества очевиден явный дисбаланс, когда, скажем, разрыв между богатыми и бедными начинает угрожать общественной стабильности. Что, однако, происходит в данном случае? Для абхазского общества, где сильно развиты отношения родства, упомянутый разрыв ими всегда смягчался. Как точно сформулировал это в одной из недавних работ московский ученый и политолог Александр Скаков, родственные связи, которые не стоит путать с клановостью, и наличие сельского родового гнезда все еще несколько нивелируют социальные диспропорции. Конец цитаты. Как правило, состоятельный человек, в частности добившийся успеха в предпринимательстве, помогает в материальном отношении как близким, так и дальним родственникам. Иного не дано, иначе не поймут. Вот представители бизнеса об Абхазии Абхазии ни для кого не секрет, бизнес в основном сводится к элементарному купи-продай, и рассуждают, по словам властей, благодаря действию поправки к закону о НДС, то есть содрав с нас три шкуры, они смогут поднять наконец абхазскую пенсию, которая все еще составляет постыдные 500 рублей в месяц. Но реальность такова, что наших стариков мы без помощи не оставляем. А вот если придется свернуть свой бизнес, то старики и нашей помощи не дождутся, и надбавки к тем самым 500 рублям. Судя по всему, власти работают сейчас над тем, чтобы несколько осадить назад с НДС. Естественен вопрос, был ли тот отпор, который дали поправки предприниматели, выйдя на улицу, неожиданностью для инициаторов и лоббистов введения поправки о НДС. Трудно говорить обо всех, но не исключено, что кое-кто рассуждал и по принципу, сформулированному в известном анекдоте. Автосервис, клиент смотрит счет, спрашивает у мастера: «А что это за пункт? Прокатило 10 тысяч рублей». Мастер: «Не прокатило, вычеркиваем». Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Национальная валюта Грузии, курс которой по отношению к доллару в минувшую пятницу обновил исторический минимум 99 года, сегодня вновь обесценилась. Официальный курс лари, установленный Нацбанком, просел еще на 2 тетри до 2 лари 49 тетри за 1 доллар. Очередной виток девальвации не удивил экспертов, однако в оценках причин происходящего они разошлись. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклио Рагвелидзе.
С конца октября прошлого года лари оставался на отметке 2 лари 40 тетри за 1 доллар. Однако в последние несколько дней произошел резкий спад. Официальный курс вплотную подошел к отметке 2,5 лари за доллар. Некоторые коммерческие банки продают американскую валюту за 2 лари 55 тетри. При этом девальвация происходит не только по отношению к доллару, но и к другим мировым валютам. Исключение составляют лишь российские рубли и азербайджанский манат, которые переживают далеко не лучшие времена. Специалисты не удивлены новому витку девальвации. Что же касается причин очередного этапа валютного кризиса, то их оценки противоречивы. К примеру, банковский эксперт Лия Элиева убеждена, что причиной является непростая ситуация на валютных рынках основных торговых партнеров Грузии.
Очередной всплеск девальвации валют у соседей на фоне падения цен на нефть оказывает психологическое влияние на бизнес, который пытается обезопасить свой капитал путем вывода активов из Грузии. Соответственно, банки столкнулись с серьезной нехваткой валюты, вызванной бегством капитала, что оказывает серьезное давление на лари. Выход из ситуации состоит в интервенциях Нацбанка на валютном рынке и мер административного характера, направленных на ограничение оттока капитала из страны. Если срочно не осуществить эти первоочередные меры, я не исключаю, что вскоре лари преодолеет планку 3 лари за 1 доллар.
Прогнозирует эксперт. Экономический эксперт Бессон Намчавадзе частично разделяет эту точку зрения. Однако он считает, что немалая доля вины за панику на валютном рынке лежит и на правительстве.
Тенденция обесценивания лари в большей мере обусловлена факторами внешнего характера. Однако в прошедшую пятницу свою лепту в падение лари внесло и правительство, которое в одночасье израсходовало 49 миллионов лари, находящихся в виде остатка на счетах коммерческих банков. Произошло это потому, что на текущих счетах правительства не оказалось средств. И хотя Нацбанк тут же осуществил интервенцию в размере 20 миллионов долларов, ажиотаж на рынке не удалось предотвратить. На фоне тревожных новостей у соседей бизнес скупает доллар, так как у него нет веры ни в Нацбанк, ни в правительство.
Оба эксперта считают маловероятной стабилизацию лари до конца первого квартала. Пессимизма добавляет ухудшение статистики по валютным поступлениям в страну. В декабре прошлого года по сравнению с тем же периодом 2014 года экспорт уменьшился на 20%. За тот же период количество денежных переводов из-за рубежа снизилось на 26%. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд». Из сегодня из Тбилиси публицист Дмитрий Муниава рассуждает о тактике грузинской мечты в отношении своих оппонентов. Текст читает Вадим Дубнов.
Курс национальной валюты трепещет, как барашек, завидевший мясника. На этом фоне ожидание снегопада из милой психологической игры превращается в навязчивое невротическое состояние, что, в свою очередь, отражается на том, как столица воспринимает эпидемию гриппа, терзающую ее, словно орел Прометея. Невесомые нити причинно-следственных связей, еще недавно напоминавшие елочные гирлянды, провисли, налившись кровью ржавчиной, будто колючая проволока Первой мировой. Почтенная публика начинает беспокоиться. Самое время начать выяснять, как правящая коалиция будет обольщать отпрянувших от нее избирателей. Если не самая крупная, то наиболее монолитная группа в этом сегменте состоит из радикалов, недовольных темпами наказания бывших чиновников. Режиссер Гога Хаиндрава скоро представит общественности фильм, в котором коснется темы пыток при старом режиме. Вместе с тем, ряд депутатов намекает на обнародование новых разоблачительных видеозаписей. Примечательный нюанс. Президент Маргвелашвили, не хватавшийся до сих пор за карающий меч, предчувствуя или точно зная, что произойдет вскоре, громогласно затребовал у прокуратуры статистику по данному вопросу. И получил ответ. По 191 делу проходит 124 бывших чиновника, в суд передано 40 дел, в рамках 23 из них 81 обвиняемый был признан виновным. Показ этих страшных кадров на всех экранах страны может довести широкие массы до исступления, и если власти ничего не предпримут, рейтинг мечты рухнет, как Вавилонская башня. А посему новые аресты представляются практически неизбежными. Не исключено, что прокуратура специально придерживает для этой цели несколько резонансных дел. Если же ничего подобного не произойдет, часть упомянутых избирателей, вероятно, отхлынет к альянсу патриотов, которые предлагают весьма радикальные рецепты. Его относительное усиление выглядит желательным для Иванишвили в рамках стратегии достижения общего баланса между консервативными и либеральными политическими группами. Но столь щедрого подарка ему он, скорее всего, не сделает. Арестовывать это вам не лоббио кушать, как могли бы сказать Лаврентий Берия и Джаба и Ассилиани, дополняя друг друга. Предвыборные гонки на черных воронках даже при веских уликах могут возмутить европейских партнеров, поэтому власти, предположительно, тщательно выберут время, а также не станут форсировать события в деле Руставе-2. И в целом не будут стремиться забить национальное движение батагами народного гнева, а всего лишь попытаются убедить своих избирателей в том, что торжество справедливости близится. Кстати, в этой связи можно рассмотреть и такую версию новейшей истории Грузии. Однажды старая элита пришла к такому же выводу, что и князь Танкреди Фальконери из «Леопарда». Если мы хотим, чтобы все оставалось по-старому, нужно все поменять. И пропустила на авансцену перевозбужденных младореформаторов. А когда те, измазавшись в крови и в грязи, провели необходимую реконструкцию, их выставили вон, дабы не мешали вкушать плоды и вообще не шумели. И они, кажется, до сих пор не поняли, что с ними произошло, но, впрочем, речь сейчас не об этом. Более аморфная, но также значимая группа состоит из избирателей, недовольных внешней политикой мечты. Разочаровавшихся западников, словно грибы в лукошку, собирает Иракли Аласани. Но у него в партии наметились серьезные кадровые и структурные проблемы, так как он всегда пренебрегал партстроительством. Любители евразийской интеграции, покинувших Иванишвили, попытаются сплотить Нино Бурджанадзе, хотя громокипящая предвыборная агитация никогда не была ее коньком. Но и правящей коалиции, приведшей страну к своего рода ползучей финляндизации, будет что продемонстрировать публике. И близкие уже безвизовые поездки в Европу, и военные учения с американцами. А недовольным из северного лагеря правительство укажет на свободную от санкций торговлю с Россией, на туристов, умножающих километры на декалитры, и прежде всего на мирное небо. Еще до лета мы, вероятно, увидим новые программы Минздрава и налоговые поблажки. А задабривать крестьян начнут чуть ближе к выборам. Кстати, не исключено, что именно здесь и зарыт сундук, в котором хранится и главная тайна выборов, и яйцо с иглой, и Кощеевой смертью. Иванишвили опирается прежде всего на крестьян. За последние столетия в Восточной Европе разве что болгарский премьер Александр Стамболийский настолько зависел от их поддержки. Со столичными патрициями и их пристами, сыгравшими ключевую роль в разрушении старого режима, Иванишвили связывает лишь своеобразный пакт, и он не мешает сторонам втайне презирать друг друга. А вот для многих крестьян, которых столько обманывали и унижали, он является олицетворением их грузинской мечты, плотью от плоти, сельским пареньком, начавшим восхождение к вершине Олимпа, где деловито попыхивает трубкой одинокая фигурка в залатанном френче. Их вера в счастливую звезду Иванишвили кажется тяжеловесной и подслеповатой. Возможно, именно она и шепнет решающий миг, голосуя сердцем. Так что победить фигуранта, конечно же, можно, но только оторвав от земли, как Антея. А поскольку Геракла пока нигде не видать, он может продолжать дремать, не вмешиваясь в микроменеджмент предвыборной кампании. Ведь архетипы и мифы, скорее всего, и на этот раз сделают для него намного больше, чем губернаторы и министры.
Это был «Взгляд из Тбилиси» публициста Дмитрия Муниава. Текст читал Вадим Дубнов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
По информации Рустави-2, из обнародованной переписки временных управляющих КАС «Трансгаза» Ираклия Габуния и Георгия Бенашвили выясняется, что, возможно, человек, близкий к министру энергетики Кахе Каладзе, в большом объеме воровал газ из компании. Об этом сообщает портал «Грузия онлайн». Согласно этой переписке, подавляющая часть счетчиков, установленных в сети, неисправна, что дает сотрудникам возможность для определенных махинаций. Телекомпания «Рустави-2» источник передал документы, из которых следует, что учет распределения газа по всему Тбилиси уже давно развален, благодаря чему компания теряет значительные доходы. На отдельных участках Тбилиси потери составляют 100%. В связи с положением в «Кастрансгазе» вопросы возникли и у казахской стороны. На сессии парламента самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня рассмотрели и приняли два законопроекта с поправками в закон о НДС. Об этом информирует Абсны-пресс. Предусматривается расширение перечня видов товаров, ввоз которых на территорию Абхазии не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость. Освобождаются от уплаты НДС при ввозе в Абхазию товары для детей, текстильные изделия, головные уборы и обувь, а также наземные транспортные средства и запчасти к ним. Реализаторы этих товаров платят спецналог и освобождаются от уплаты НДС с оборота при реализации указанных товаров. Также в первом чтении были приняты изменения, представленные бюджетным комитетом, которые подразумевают освобождение от НДС при ввозе на территорию Абхазии технологического и производственного оборудования, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, предназначенных для промышленного производства, аналоги которых не производятся в Абхазии. Сильный снегопад и ветер серьезно осложнили движение автотранспорта в Грузии. Возникла опасность схода лавин, а ряд населенных пунктов лишилось электричества, сообщает РИА Новости. Снег засыпает Грузию уже второй день подряд. В приморском городе Батуми слой снега составляет 20 сантиметров. В Черном море прогнозируют трехбальный шторм. В поселке Кабулете высота снежного покрова почти достигает уровня в 1 метр. Связь с внешним миром потеряли 3 села. По сведениям телекомпании «Рустави-2», около 6000 человек лишились света. Ученики 10 общеобразовательных школ отпущены по домам. В районе Рача выпало более метра снега. Там сошедший оползень отрезал от остального мира 3 села.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Сирии убит еще один гражданин Грузии, выходец из Аджари Хвича Гобадзе. Он уехал на Ближний Восток примерно год назад, оставив дома жену с малолетним ребенком. Это тот самый молодой человек, который фигурировал в нашумевшем видеообращении к жителям Грузии от имени террористической организации «Исламское государство». Видеоролики появились в интернете в конце ноября прошлого года, говорилось, что халифат скоро доберется до Грузии. Звиад Мчедлишвили продолжит тему.
Первой о гибели Хвича Гобадзе сообщила его супруга Саломе Катамадзе, оставшаяся в Грузии с малолетним сыном. Позавчера вечером на своей странице в социальной сети Facebook она выложила семейное фото, сделанное еще до отъезда супруга на Ближний Восток. Под снимком, на котором запечатлены Хвича, сама Саломе в никабе с узкой прорезью для глаз и их ребенок, она оставила запись: «Буду ждать того дня, когда встречу и обниму тебя в раю». Позже женщина выложила еще несколько фотографий погибшего супруга, под одной из которых она написала, что Хвича стал шахидом. Спустя сутки гибель Гобадзе в вооруженном конфликте на Ближнем Востоке официально подтвердили в службе государственной безопасности Грузии. При этом до сих пор неизвестно, когда именно и при каких обстоятельствах он был убит. Сегодня отец погибшего добровольца Илия Гобадзе в коротком комментарии грузинской телекомпании «Рустави-2» сказал, что в последний раз общался с сыном 2 недели назад. «Лично у меня нет никакой информации, просто сказали, что его уже нет в живых». Отмахнулся от корреспондента мужчина, отказавшись назвать тех, от кого он узнал о случившемся. Дело в том, что близкие погибшего добровольца усиленно избегают общения с журналистами. Однако не отказываются от общения посетители центральной батумской мечети, в которой раньше молился Хвича. Некий прихожанин, не пожелавший называть свое имя, рассказал в грузинской службе «Радио Свобода», что был довольно близко знаком с Гобадзе. «Я его давно здесь не видел, уже 2 года. Он был порядочным, верующим парнем, старался не пропускать молитвы. Какого-то интереса к радикальным учениям я за ним не замечал. Потому я очень удивился, когда увидел его в той видеозаписи. А вот с остальными, которые появились с ним в видеообращении, я не знаком». Видеообращение, о котором говорит мужчина, появилось в интернете в ноябре прошлого года и наделало в Грузии немало шума. На кадрах видеозаписи, сделанной от имени террористической организации «Исламское государство», видны 4 человека, среди которых и Хвича Гобадзе. Все они, как выяснилось позже, граждане Грузии, этнические грузины, выходцы из регионов Аджария и Гурия. В видеообращении Хвича Гобадзе и некий Бадри Эремадзе угрожают тем жителям Грузии, которые, по их словам, выступают против мусульман. Кроме того, они обещают, что скоро в Грузию придет халифат и никто не избежит возмездия. Заместитель председателя Союза мусульман Грузии Тариел Накаидзе рассказал грузинской службе «Радио Свобода», что не был знаком ни с Гобадзе, ни с другими героями видеообращения. Гибель очередного гражданина Грузии на Ближнем Востоке, по словам Накаидзе, демонстрирует то, что государство пока не справляется с проблемой оттока молодых мусульман в Сирию и Ирак. «К сожалению, никто не знает, сколько молодых людей из Грузии уехали на Ближний Восток и влились в ряды добровольцев. Подсчитать их число реально сложно. Обычно об этой проблеме начинают говорить тогда, когда появляются подобные угрозы или же гибнет очередной молодой человек. Но мы не должны и не имеем права закрывать глаза на гибель пусть даже одного нашего гражданина. Это грех, это боль для всех нас. Мы должны сделать очень многое, провести вместе с государством большую работу, чтобы спасти наших ребят, оградить их от такого несчастья», говорит Накаидзе. Напомню, что несколько дней назад, 18 января, стало известно о гибели в Сирии еще 2 граждан Грузии, выходцев из Панкистского ущелья. Сколько всего своих граждан потеряла Грузия в чужой войне, неизвестно, однако в СМИ называются разные данные. От 18 до 22 погибших, абсолютное большинство из которых 14 человек, выходцы из Панкистского ущелья. Звиат Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Извините за эту задержку. 21 января был опубликован доклад судьи Роберта Оуна, председательствовавшего на публичных слушаниях по делу об убийстве в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Судья отметил, что весьма вероятно за убийством Александра Литвиненко стоял Владимир Путин. Судья не называл его однозначно заказчиком убийства, однако могла ли такая серьезная операция убийства иностранного подданного за рубежом проводиться без его санкции? На этот вопрос отвечает Юрий Швец, один из свидетелей на лондонских публичных слушаниях и деловой партнер. Извините, пожалуйста, за техническую ошибку. Один из свидетелей на лондонских публичных слушаниях и деловой партнер Александра Литвиненко, много лет проработавший в первом главном управлении КГБ. С ним беседует корреспондент русской редакции «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Как вы думаете, почему судья Роберт Оуэн не решился с уверенностью сказать, что за убийством Александра Литвиненко стоял Владимир Путин. Могла бы такая операция, убийство иностранного подданного за рубежом, проводиться без его санкции?
Это абсолютно исключено, о чем я, собственно говоря, и сказал, выступая 2,5 часа на слушаниях по делу Литвиненко в Лондоне. Об этом свидетельствует вся история советской, российской разведки и вся, в общем-то, на этом построена вся бюрократическая система российского государства. В Советском Союзе в свое время аналогичное решение принимал Сталин. После Сталина такие решения об убийстве лиц за пределами Советского Союза принимало Политбюро. В России это могло свершиться только при наличии Владимира Путина. Убийство Литвиненко – это был террористический акт в одной из крупнейших столиц мира с применением ядерного оружия. Это серьезная операция. Я сейчас не говорю о моральных аспектах. Чисто технически, это очень, с точки зрения спецслужбы, это очень серьезная и рискованная операция, которая могла провалиться по огромному количеству причин. Кстати, она отчасти провалилась, потому что ее, в конце концов, ее раскрыли, хотя бы постфактум. И главное в таких операциях – это прикрыть себя, снять с себя ответственность. Не дай бог, что-нибудь не так случится, чтобы тебе голову не сняли. Пусть кто-то другой за это отвечает. В этой системе мог санкционировать в России только и исключительно президент Путин.
Вот Патрушев без санкций Путина в качестве такого своеобразного подарка единолично мог организовать операцию по ликвидации Александра Литвиненко?
Ни в коем случае. Я знаю, следил за карьерой господина Патрушева еще с тех пор, когда он младшим опером работал в Ленинградском управлении Комитета госбезопасности. Чрезвычайно осторожный чиновник, который никогда бы не осмелился на такую операцию без прикрытия. Тут подарок сомнительный Путину. А вот огрести, если что не так случится, здесь можно по полной программе. Поэтому никто бы не посмел это сделать без санкции Путина. Кроме того, одно ФСБ не могло бы это сделать. Тут требовалась координация, потому что ФСБ не производит полонию. Его надо где-то было взять из другого ведомства. Эта операция требовала координации между различными подразделениями ФСБ.
Судья Роберт Оуэн не сомневается в том, что исполнителями убийства Александра Литвиненко были Луговой и Ковтун. Тем не менее, он предполагает, что их могли использовать в темную. Как вы считаете, такое могло быть?
Я считаю, что именно так это и было. То есть они знали, что они работают с ядом, они знали, что эта вещь должна убить Литвиненко, но они не знали, что это радиоактивное вещество, которое опасно для их собственной жизни. И на этом, собственно, строился весь расчет. После убийства Литвиненко Ковтун и Луговой должны были самоликвидироваться. То есть, видимо, их так проинструктировали, чтобы они совершили после убийства Литвиненко определенные манипуляции с этим полонием, избавились от него таким путем, чтобы, в общем-то, они заразились. Вскоре после возвращения в Москву они должны были от того же полония и скончаться. И так бы и произошло, если бы не случайность. Как только грянул гром в Лондоне, Луговой и Ковтун ринулись в радиостанцию «Эхо Москвы» с интервью. И основная цель этого интервью была заявить на весь мир, что они живы. И после этого интервью, которое они давали явно в замешательстве, перепуганные, их уже нельзя было убивать, надо было делать депутатами, каким-то образом охранять.
Вам не кажется странным, что и Ковтун, и Луговой – опытные сотрудники спецслужб, и они могли купиться на такую простую операцию?
Я вам скажу так, они были неопытными сотрудниками спецслужб. Я немного знаю о Ковтуне, но, по-моему, он много лет ничем не занимался. Что касается Лугового, то он всю жизнь был охранником. Охранник – это особая категория. Людей, которые работали в 9-м управлении, те, которые вот больших шишек охраняли, а большие шишки в Советском Союзе, они были преклонного возраста. Основная практика – под руки довести человека до туалета, одеть, посадить в машину, вынуть из машины и так далее. Какая квалификация? О чем вы говорите? Это охрана. Поэтому так это и получилось. Если бы это были суперагенты, не были бы они признаны виновными в этом деле. Все дело вот в этом докладе на Иванова, который Литвиненко отдал Луговому. Лугового остановили, когда он возвращался с этой аналитической запиской из Лондона в Москву в Шереметьево, обнаружили эту бумагу, ну, естественно, она попала в ФСБ, потом Иванову, ему деваться было некуда, ему сказали, или мы тебя здесь удавим, или ты сделаешь то, что мы тебя заставим. Я проследил карьеру господина Лугового, начиная с его работы на Березовского. У меня такое впечатление, что он вообще на ФСБ плотно работал все время, сколько он работал на Березовского. Вот эта вся история, когда он попал на год в тюрьму и так далее, это все было организовано таким образом, чтобы создать ему легенду, с которой он потом мог приехать в Лондон к Березовскому и сказать, вот я за тебя пострадал, за твоих друзей пострадал, и твой человек, и втереться к нему в доверие. И ему это удалось.
Как вам представляется дальнейшая судьба Лугового и Ковтуна? Они теперь в безопасности?
Мне она представляется в весьма печальном виде. Но если бы все было нормально в стране, они могли бы и тайны героев России получить, как Меркадер в свое время. Но все дело в том, что, с моей точки зрения, Россия сейчас находится на примерно таком этапе, как Советский Союз находился где-то в 89 году, за пару лет до своего распада. Ожидание этого распада сопровождалось целым рядом визитов, целая цепочка потянулась тайных гонцов из Москвы в Вашингтон, тем, чтобы выторговать себе жизнь, защиту и сохранность каких-то капиталов после того, как страна развалится. То есть они всю жизнь боролись с проклятым империализмом, за светлое будущее всего человечества коммунизм, а вот как петух жареный клюнул, они побежали за защитой Вашингтон, потому что больше всего, чего они боялись, это был не американский империализм, не мифическая Третья мировая война, нападение Америки на Советский Союз. Больше всего они боялись бессмысленного и беспощадного кровавого бунта советского народа против них, коммунистов-руководителей. Когда они приезжали в Вашингтон, они готовы были сдать все, включая самую ценную агентуру КГБ, которую внешняя разведка создала в США на протяжении 20 лет, с начала 70-х годов. Всех их сдали именно тогда. Я очень подозреваю, что процесс лавинообразного развала России начнется в течение ближайших года, полутора-двух лет. И за жизнь и безопасность господ Лугового и Ковтуна я бы ломаного гроша не дал, потому что они будут одни из первых, чьи головы будут затребованы в обмен на гарантии безопасности каких-то нынешних российских чиновников. Я очень подозреваю, что очень скоро для них гораздо более безопасным местом будет комфортабельная британская тюрьма, нежели жизнь в России.
Рассказывал Юрий Швец, деловой партнер Александра Литвиненко. С ним беседовала Наталья Голицына.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Социальный холодильник. Холодильник для всех. Народный холодильник. Его называют по-разному. Но, по сути, это хранилище, в котором продукты для нуждающихся оставляют те, у кого их в избытке. Первый такой холодильник появился перед Новым годом в центре Горя. Теперь аналогично установлен в Тбилиси, рассказывает Анастасия Славинская.
К середине дня холодильник, установленный на улице Тамарашвили в Тбилиси, был уже пуст. Выяснилось, что опустеть и вновь пополниться за сегодняшний день он успел уже два раза. На его дверце висит объявление, где крупным шрифтом расписаны правила получения и распространения добра. Тех, кто хочет поделиться продуктами с нуждающимися, предупреждают, что им в первую очередь необходимо удостовериться в годности продукта, а если блюдо приготовлено дома, лично указать дату приготовления. Людям не рекомендуют брать из холодильника еду, оставленную без указания срока годности. Несмотря на то, что согласно правилам в холодильник нельзя класть скоропортящиеся продукты, можно предположить, что при таком темпе испортиться они там все равно не успеют. Каким бы заполненным холодильник не был, он очень быстро пустеет, говорит бизнесмен Васил Двали, который решил установить социальный холодильник после того, как узнал об аналогичной инициативе, осуществленной в Горе. Двали говорит, что люди не сразу разобрались, что к чему, но скоро появились и те, кто был готов поделиться обедом, и те, кому он был необходим. Продукты начали приносить люди, живущие поблизости. Но главное, считает бизнесмен, к делу должны подключиться объекты питания, большинство из которых ежедневно вынуждены выбрасывать
выбрасывать еду.
Вы представляете, сколько объектов питания в Тбилиси? Очень часто в ресторанах после застолья остаются нетронутыми множество блюд. Я, конечно, понимаю, что город большой, а холодильник пока один, поэтому издалека везти продукты проблематично. Но должен сказать, что некоторые уже привозят. Я, правда, не знаю, какие именно это рестораны. Но когда около часа ночи сюда привозят большие контейнеры, понятно, что это из каких-то объектов питания.
Говорит бизнесмен. Эта идея нравится психологу Гаги Нижарадзе. По его словам, в Грузии немало продуктов питания отправляется в мусорный ящик.
Часто люди покупают больше, чем на самом деле могут съесть. В какой-то степени ломящийся от еды стол – это своего рода стереотип, который для некоторых является определителем достатка и благосостояния семьи.
Социальный холодильник в центре Гори установили около месяца назад. Идея принадлежит молодому движению «Дроа», говорит его представительница Цико Шакарашвили. Осуществить задуманное им удалось при поддержке НПО «Орбелиани Грузия». Поначалу, рассказывает Шакарашвили, активность граждан была выше, но и сейчас, пусть и не так интенсивно, холодильник постоянно продолжает пополняться. Главное, говорит она, идея оказалась заразительной. Социальный холодильник уже установлен в Тбилиси. Скоро здесь появится еще один. Желание последовать их примеру также высказали люди из других городов Грузии. Понятно, что один, а возможно даже 10 социальных холодильников проблемы голода нуждающихся граждан не решат. Тем не менее, одна из главных целей авторов проекта – напомнить гражданам о социальной ответственности и дать возможность поделиться с теми, кто нуждается, вполне достижима. И тогда, возможно, когда-нибудь жители грузинских городов искренне удивятся, увидев человека, разбирающего содержимое мусорного бака. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия учреждена национальная премия по литературе имени осетинского писателя и ученого Нафи Джусойта. С такой инициативой выступил благотворительный фонд «Амонт», одним из основателей которого является бывший юго-осетинский премьер-министр Ростик Хугаев. Премия призвана открыть новые имена в осетинской литературе. Первые лауреаты будут выявлены жюри в апреле этого года. Жанна Тарханова с подробностями.
Национальную премию по литературе имени Нафи Джусойта учредил благотворительный фонд «Амонт». Его создатели – уроженцы города Квейса, известные российские бизнесмены – братья Ростик и Ирбек Хугаевы. Идея создания премии была озвучена на 90-летнем юбилее Нафи Джусойта в 2015 году. Братья Хугаевы занимаются строительным бизнесом в Самаре. В 2012 году президент Южной Осетии Леонид Тибилов пригласил основателя группы компании «Амонт» Ростика Хугаева на пост премьер-министра Южной Осетии. В феврале 2014 года Хугаева отправили в отставку. Президент оценил работу премьера как неудовлетворительную, заявив, что тот провалил работу по восстановлению республики. Покидая Цхинвал, опальный председатель правительства заявил средствам массовой информации, цитирую, что он все равно не будет оставаться в стороне от проблем республики. Обещание участвовать в жизни исторической родины, судя по всему, экс-премьер держит, рассказывает директор благотворительного фонда «Амонт» Казбек Челихсаты.
Вообще, когда Ростик отсюда уходил, вот он что сказал. Казбек, я думаю, что не выполнит, потому что мои руки были связаны. Но все, что я народу обещал, я должен выполнить. Уже говорю на свои средства, и он это не поймает. Вот смотрите, в селении Цибилит, Чавского района, на ней подарили дом культуры.
В управление фонда «Амонт» входят Нафи Джусойт, Ростик Хугаев и Казбек Челихсата. Они решили ежегодно награждать премиями 3 лучших художественных произведения, созданных на осетинском языке. По словам Казбека Челихсата, учредители премии хотят поддержать талантливых литераторов, пишущих на осетинском языке, цитата, «помочь им создавать и публиковать свои произведения», продолжает Казбек Челихсата.
Мы хотим поддержать вот литературу, язык осетинский. Когда они об этом думали, да, вот в качестве главной задачи мы это и определили, чтобы как-то всемирно поддержать талантливых писателей, пишущих на этом языке, чтобы они издавали свои произведения. В общем, большая дикторская деятельность основная, вот, что мы хотим. То есть основная вот, поддержка талантливых писателей. Они издавали свои произведения, и мы одновременно там выясним, есть ли у нас такие талантливые и так далее. Я в основном хочу, чтобы туда вот, Сергей в основном.
Намерен принять участие в конкурсе на соискание премии имени Нафи Дюсойты и член Союза писателей России, известный писатель и публицист Тенгиз Догузов. По его словам, важно, чтобы премия позволила выявить потенциал молодых авторов, пишущих на родном языке.
Много проектов, которые будут осуществлены. Там берем на кастильский язык многих выдающихся писателей, зарубежных, русских, советских. А после объявления вот этого конкурса, это часто все писатели. Лично я сам тоже буду участвовать. Из фонда представителей, они, конечно, будут выбирать лучших и присваивать там звание лауреата имени выдающего деятеля патриарха светской литературы нашей Дюсойты.
Первые премии будут вручены в апреле на торжественной церемонии. Победители получат специальные дипломы и юбилейные медали с изображением Нафи Дюсойты. Кроме того, занявший первое место получит 150 тысяч рублей, второе – 100 тысяч и третий лауреат премии – 50 тысяч рублей. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И в завершении нашей программы рубрика «Голоса с жителями Тбилиси» общался наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Первые ли симптомы? Обращаетесь ли вы к врачам при первых признаках простуды?
Ким стуара?
Вообще врачи для того и существуют, чтобы к ним обращаться, когда болеешь, чтобы получить от специалиста профессиональные советы.
Значит, вы консультируетесь у врачей в таких случаях?
Но если честно, то такие проблемы меня редко беспокоят, потому-то и не хожу к врачам. Максимум, что со мной может произойти, так это небольшой кашель или насморк, который очень быстро проходит. Хотя в последнее время все вокруг болеют, и вирусы очень серьезно передают друг другу. Поэтому при повышенной температуре, естественно, я обращаюсь к врачу. Однако все же повода для паники нет, я считаю.
Я, к примеру, сегодня впервые за неделю вышла на улицу, все это время болела. На своем примере могу сказать, при первых же симптомах простудных заболеваний обращайтесь к врачу. Я это правило долго игнорировала, однако позже поняла, что советы врача всегда необходимы.
А почему вы сразу не обратились к врачу?
Не знаю, всегда стараюсь вылечиться без вмешательства врачей. Думаю, большинство людей на планете так думают. Однако на этот раз по своему состоянию поняла, что затягивать не стоит, и вызвала врача.
Нет, к врачам я обычно не обращаюсь, наверное, потому что никогда так сильно не болел простудными заболеваниями, поэтому не особо боюсь. Если бы был какой-нибудь страх, то, может быть, и обращался. Обычно, когда чувствую, что начинает болеть горло или появляется насморк, занимаюсь самолечением. Понимаю, что это нехорошо, но паниковать при небольшом кашле и тревожить врачей тоже ненормально. Если я когда-нибудь заболею так, что не обойдусь без совета врача, то обязательно обращусь за помощью, но это точно не произойдет первый же день заболевания.
Быть здоровым для каждого человека самое главное в жизни. Естественно, для того, чтобы быть уверенным в своей защищенности, приходится порой обращаться к врачам. Я не параноик, однако считаю, что при первых же симптомах гриппа необходимо обращаться к врачу. Просто мы, грузины, еще не поняли того, что от того, как мы заботимся о своем здоровье, зависит и здоровье окружающих. Сейчас я болею редко, могу похвастаться хорошим иммунитетом. Однако, когда болеет мой ребенок, при первых же симптомах в течение часа я обращаюсь к врачу.
Я очень редко простужаюсь, однако даже когда болею, не обращаюсь к врачам, чего не советую делать всем. Конечно, до тех пор, пока состояние не ухудшилось, было бы разумно, если бы все обращались к врачам.
А почему вы не обращаетесь к врачам?
Из-за моего режима. Приходится постоянно бегать по работе. Если буду уделять должное внимание болезням и не выходить из дому, могу потерять свою работу. Наверное, то, только в случае очень серьезной болезни я позвоню к врачу или попрошу его о помощи. Я в первую очередь, как, наверное, большинство всех людей на планете, иду в аптеку и покупаю какие-нибудь лекарства против симптомов гриппа. Страховки у меня нету, и до тех пор, пока мне не становится очень плохо, к врачам я не обращаюсь. Дорого это. Да и не считаю я, что при слегка повышенной температуре стоит обращаться к врачам.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.